Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В октябре состоятся выборы глав 4 областей России. В Новгородской области кандидату нужно для регистрации собрать подписи 10% муниципальных депутатов, в Амурской – 7%, в Белгородской – 5%. В Брянской области решение примут 28 июня. Ни одна оппозиционная «Единая Россия» партия самостоятельно на это не способна. Во всех областях «Единая Россия» имитирует проведение праймерис с заданным итогом. На выборы пойдут нынешние губернаторы и подставные кандидаты. «Единая Россия» по указанию Кремля провела через Государственную Думу закон о единственном ежегодном дне региональных выборов – второе воскресенье сентября. Вторая дата выборов весной с 2013 года будет отменена. Теперь кампании будут проходить в условиях отпусков и августовской апатии, в обстановке, выгодной только для партии власти, обладающей административным и медийным ресурсом. Закончилась скоротечная июньская выборная кампания. В городе Лермонтово из Ставропольского края, где весной выборы горсовета были отменены из-за голодовки недопущенных кампаний кандидатов, на этот раз они состоялись. «Единая Россия» получила 13 мест в горсовете, ССР и КПРФ – 12. Кто же выиграл в локальном противостоянии пятигорских и местных выдвиженцев, еще предстоит разобраться. В Омске и Красноярске на июньских выборах мэров победили кандидаты партии власти. В Красноярске кандидат объединенной оппозиции «Справедливой России» стал третьим, а сторонник местного авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова – вторым. Созданию негативного облика эсера Александра Карапачинского способствовали скандальные методы объединения противников «Единой России» с помощью денег и от имени олигарха Михаила Прохорова. Итоги кампании в Красноярске анализирует корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Пока новоизбранный мэр Красноярска Эдхам Акбулатов понемногу обновляет команду и пытается решать многие проблемы, о которых упоминал в своей предвыборной программе, оппозиционные кандидаты оценивают результаты прошедшей выборной кампании и строят планы на ближайшее будущее. В Красноярске череда выборов на этом не закончилась. Осенью 2013 года предстоит выбрать новый состав горсовета, а в начале 2014 года и губернаторские выборы подоспеют. Как говорят многие бывшие кандидаты на пост главы города, в этот раз административный ресурс сработал против них, но они намерены в дальнейшем наверстать упущенное. При этом представители Красноярского горисбиркома отмечают, что выборы в городскую думу будут значительно жестче мэрских, и тут уже бывшие соратники по оппозиционной коалиции вполне могут начать нешуточную борьбу между собой за столь привлекательные депутатские кресла. Одной из участниц предвыборного альянса, кандидату от ЛДПР Натальи Подоляк, решение войти в коалицию обошлось дороже всех. Кампания для нее завершилась исключением из партии. При этом Наталья Подоляк не унывает и намерена дальше вести активную политическую жизнь. Тем более, что после дебатов в прямом эфире с Владимиром Жириновским к ней поступают предложения от разных партий, желающих увидеть ее в своих рядах.
Жизнь течет, все меняется, и некое для меня тоже стало открытием, то есть даже отношение к партии. Я наивно полагала, что это либерально-демократическая партия, но обстоятельства и отношения, то, что ситуация показала, что это далеко не либеральная и не демократическая партия. Я для себя, скажем, получила некий урок и перешла на другой уровень, поняла, что это не моя партия, что мне тесновато в этой партии. Честно сказать, сначала было страшновато, то есть потому что некий образ Владимира Вольфовича, жесткого такого диктата, на месте оказалось, что это обыкновенный человек. И по большому счету я увидела в нем, что он сам сожалеет об этом поступке, что поступок был, по большому счету, неграмотный. Неправильный. Дальнейшие планы, честно говоря, осмотреться, что делать дальше предполагается, это двигаться как самовыдвиженцы, но вы понимаете, что при нашем административном ресурсе это практически невозможно. Предложение уже поступает от новообразующихся партий. Единственное, нужно будет выбрать, в формате которой я смогу двигаться. Есть планы создать общественную приемную, я думаю, что с сентября она у меня заработает.
Еще один кандидат, Михаил Осколков, которого выдвинувшая его партия КПРФ решила по ходу дела снять с выборов, не теряет надежд на то, что сможет пройти в будущий состав горсовета Красноярска.
Мое самочувствие замечательно. Не оправдались ожидания. По выборам есть, конечно, и к себе нарекания, и к команде, есть извлекли урок. Ну, после драки как-то неохота кулаками махать. Сейчас всей командой мы отдыхаем. После соберемся со свежими идеями, и там уже посмотрим. Уже 99, что да. Раньше я не хотел в него идти.
По мнению занявшего второе место самовыдвиженца Алексея Подкорытова, которого поддерживал бизнесмен Анатолий Быков, прошедшие выборы показали несостоятельность сложившейся политической системы как в Красноярске, так и в целом по России.
Для меня это была первая такая серьезная кампания, в которой было действительно, во-первых, это было противостояние, серьезная была конкуренция штабов кандидатов на должность мэра города Красноярска. И она шла совершенно по-другому, чем предыдущая избирательная кампания. Многое показало дискредитацию вот этой политической системы, которая в городе Красноярске сложилась.
Что касается единого кандидата от оппозиции Александра Карапачинского, то представитель «Справедливой России» как появился непонятно откуда, так сразу и исчез после выборов. Вся оппозиционность его закончилась тем, что практически весь Красноярск остался заклеенным предвыборными плакатами. И даже обещание все убрать после выборов осталось невыполненным. Хотя, возможно, молчание Карапачинского – это всего лишь тактический ход, и он еще покажет свою оппозиционность. Но политолог Сергей Комарицын сильно в этом сомневается.
Никакая не оппозиция, потому что они там все сейчас, правильно это средство массовой информации называют, там какой-то громкой победой «Единой России» и поражением оппозиции. То есть есть такая интерпретация, она, конечно, неправильная. Оппозиции реальной, организованной на уровне города или на уровне края у нас не существует. То есть у нас есть политические организации, но власть на самом деле на уровне региона у нас консенсусная. Она договорная, так сложилось давно, 10 лет назад. У нас нет такого противостояния между политическими партиями.
В глазах активной части населения Красноярска предвыборные игры с выдвижением и снятием кандидатов и проведением праймерис от оппозиции дискредитировали существующие в регионе политические партии, считает политолог Александр Чернявский.
Безусловно, это был негативный осадок, потому что вот эта думающая часть, я думаю, в большинстве своем исповедует протестные настроения, и во многом, я думаю, как раз эта думающая часть на выборы не пошла. Потому что вот сам по себе цирк, клоуна и так далее, она была очень странная, вот эта идея проведения праймериз, там, первого тура, потому что, ну, по всем, в общем, канонам, если вы говорите о неком едином кандидате от оппозиции, то все-таки давайте не будем выдумывать велосипед и проводить будет процедуры так, как положено проводить, как проводят в Америке, как проводит, кстати, та же самая «Единая Россия», все-таки на старте кампании. Они провели ее буквально за неделю до окончания кампании. Понятно, что у многих это просто запутало и ввергло некий ступор такой. Сама, конечно, идея технологически, она может быть и правильная, но то, как она была реализована в Красноярске, вызывает очень большие вопросы. И более того, именно что касается региональных оппозиционных партий, то, на мой взгляд, во многом это их дискредитировало. Тем более, тут, не скрываясь, говорили о некой коррупционной составляющей этой коалиции. Поэтому, я думаю, еще им долго будет аукаться вот то, как они это провели.
Первые реальные подвижки в политической жизни Красноярска после 15-летнего застоя показали, что нашей оппозиции еще многому следует научиться, чтобы получить желаемый результат. Вполне возможно, что уроки, полученные в ходе борьбы за мэрское кресло, не пропадут даром. И об этом вскоре станет известно на предстоящих выборах в Красноярский горсовет.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат. Итоги выборов в Омске, где при 17-процентной явке выиграл единорос Вячеслав Двораковский, подводит корреспондент Радио Свобода Анна Жолнирчук.
В ближайшие 5 лет Омском будет управлять единорос Вячеслав Двораковский. Его победа на выборах не стала сенсацией. Неожиданной оказалась явка – 17%. При этом ставленник действующей власти не набрал и 50% голосов. Такая победа сродни поражению, считает российский политик и дипломат Александр Минжуренко. Причем дело здесь не столько в недоверии к Двораковскому. Это скорее оценка существующего в России политического режима.
Получается, что мандат доверия народу просто не получили. Здесь опасения огромные, но даже не на муниципальном уровне, потому что вот такие победы, они приведут когда-то к огромному поражению. Вот как говорят, звоночек, это уже даже колокол, набат скоро, так сказать, зазвучит. Это полное, так сказать, расхождение власти, вот этой главной политики и населения. Население сделало шаг в сторону. Вы вроде взяли власть, но без нас. Недалекие властители порадуются даже такой пассивности. На какое-то время действительно даст им даже возможность беспрепятственно править. Вот это, как историк, могу профессионально сказать, это чревато социальным взрывом. Вот такое затишье перед бурей. А Двораковскому, если опуститься опять все-таки на муниципальный уровень, Надо работать. Я не знаю, себе удастся ли залатать вот эту большую политическую брешь, разрыв между властью и народом, усердиями, скажем, одного градоначальника. Вряд ли. Но ему как бы ничего не остается делать.
Помимо повышения уровня доверия к власти, перед новым мэром Омска еще ряд застаревших проблем. Речь о состоянии дорог и жилищно-коммунального хозяйства, о нехватке мест в детских садах, оттоке бизнеса и уровне безработицы. Кроме того, на мэрство Вячеслава Двораковского приходится празднование 300-летия Омска. Юбилей в 2016-м, но уже сейчас, по мнению ряда экспертов, город отстает от плана подготовки. Изменит ли ситуацию избранный меньшинством Вячеслав Двораковский? По мнению главы партии «Яблоко» Сергея Митрохина, омичи не должны верить градоначальнику, который работал в компании «Мостовик» и отвечал за строительство по сей день несуществующего омского метрополитена.
Я, кстати, планирую написать обращение к Степашину, чтобы снова была проведена проверка, куда идут деньги, как они осваиваются компанией «Мостовик». И у него еще пакет акций «ЖКХ-сервис» большой, еще сын в руководстве «ЖКХ-сервис». И эта управляющая компания устанавливает вот такие расходы, в том числе на саму себя. На управление берут 20%. Получают чудовищные деньги из кармана мечей. Тарифы завышены в два раза под видом управления. И в таком состоянии жилой фонд, при таком опыте освоения бюджетных средств, которые уходят в никуда, и появляется вот такая комедия, как «Омское метро» в виде одной станции, то непонятно, насколько достроенной, после вливания гигантских средств федеральных и областных. Ну, значит, он идет осваивать еще и финансы городские.
Некоторые пункты программы Вячеслава Двораковского уже сегодня называют спорными, говорит доктор политических наук профессор Инна Витренко.
Возвращение Омску статуса города сада, извините, за 4 года у нас не нарастут деревья, не расцветут парки, даже если мы понесем большие затраты и искусственным способом это сделаем, это нужно было начинать гораздо раньше. Но хотя бы не надо заниматься тем, чем занимается сейчас Вячеслав Двораковский, а именно согласованием администрации с региональным руководством, и вместо того, чтобы заниматься уже конкретными шагами, хотя до 4 июля он еще является спикером Омского городского совета, нужно заниматься уже реальными делами. Есть и непопулярные меры, допустим, такие, как сокращение заработных плат чиновникам городской администрации. Почему это, на мой взгляд, неверное и в некоторой мере и незаконное? Во-первых, заработные платы у чиновников городских, я имею в виду средний уровень, они небольшие. И мы знаем, когда человек, находясь во власти, пусть и у малой статусной власти, но получает маленькую зарплату, но имеет эту власть, это всегда стремление к элементам коррумпированности. Во-вторых, эта мера непопулярная потому, что все-таки коллектив, который собрал Виктор Филиппович Шрейдер, он работоспособный. Я не говорю о руководителях департаментах, а о самом аппарате администрации города Омска, там есть всякие люди, да, и вот то, что сейчас говорят на уровне слухов, задача номер один Двораковского – выдавить оттуда людей Шрейдера, чтобы они не мешали ему работать. Если это нормальные люди, подобранные грамотным управленцем, они не могут мешать работать.
Новый глава города – фигура довольно не самостоятельная. Об этом говорят многие. Доводы различны. Одни эксперты вспоминают начало предвыборной кампании, когда Вячеслав Двораковский позиционировал себя как самовыдвиженец, а потом все же выдвинулся от «Единой России». Другие смотрят на нынешнее положение дел. Первый шаг после победы – мэр идет за советом к губернатору. Но несмотря или вопреки, в Вячеслава Двораковского многие верят. Впрочем, верили и в нового губернатора Виктора Назарова. Но пока перемены минимальны.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жолнирчук. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В период подготовки закона о якобы прямых выборах мэров Кремль сменил десятки непопулярных губернаторов. Некоторые замены были просто скандальными. Смена самарского губернатора показала оппозиции, что Владимир Путин смог найти политика более опасного, чем теперь уже бывший глава региона Владимир Артюков. Назначенный на воеводство в Самару, бывший глава Мордовии 61-летний Николай Меркушкин прославился тем, что уничтожил в республике всю оппозицию и обеспечил «Единой России» более чем 90% результат в декабре. Первые итоги правления Меркушкина в Самаре анализирует корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Не успел президент Владимир Путин назначить Николая Меркушкина исполняющим обязанности губернатора Самарской области, как началась смелая кампания критики теперь уже бывшего главы региона Владимира Артикова. Самарская пресса словно по команде взялась за бывшего губернатора. Особенно отличился еженедельник «Самарское обозрение». Артикову припомнили все. И редкие выходы в народ, и всего лишь две пресс-конференции за 5 лет руководства регионом, и близость к Кремлю и Рособоронэкспорту. 12 мая на специальном заседании Самарская губернская дума утвердила Николая Меркушкина в должности губернатора Самарской области. Новый глава региона проявил себя властным и жестким человеком коммунистической закваски, рассказал депутат Самарского областного законодательного собрания Михаил Матвеев.
Меркушкин производит впечатление человека очень жесткого, намного более жесткого, чем Артиков. Я думаю, что вряд ли сторонники демократической формы правления будут в восторге от его стиля руководства. Понятно, что он действительно, как раньше говорили, крепкий хозяйственник и действительно четко, хорошо разбирается в экономике и во многих вопросах достаточно глубоко, например, в сельском хозяйстве. Я спросил его о свободе слова и о том, что в Самарской области оно практически отсутствует, при этом областной бюджет выделяет больше 1 000 000 000 рублей в год на пиар власти. Он ответил уклончиво в том плане, что он уже привез своего пиарщика, и поэтому тот подтвердил, что да, бюджеты большие, но не всегда этот пиар власти приводит к рейтингу власти высокому, потому что нужно строить пиар на конкретных делах. А вообще, коллеги из Мордовии, кто занимался там журналистикой, говорят, что все средства массовой информации там задушены полностью, ликвидированы. Вообще, Меркушкин отвечал очень долго и обстоятельно на вопросы, очень развернуто, и очень цепко и жестко придавливал в диалоге спорщиков.
Меркушкин познакомился с членами всех фракций областной думы и заявил, что разделит полномочия губернатора и главы областного правительства. При Николае Меркушкине свои посты в правительстве Самарской области покинули руководители москвичи. Николай Меркушкин рассказал о том, каким он видит идеальное самарское правительство.
Я приехал не революцию делать там, все и вся сметать и с нуля начинать. Это не мой принцип. Все люди, которые нормально работали, у которых нормальный имидж, имеется в виду, у людей хорошее мнение, о которых я нигде не слышал условно плохих характеристик, эти люди останутся. Они останутся, пусть, может быть, даже, условно скажем, не хватает звезд с неба, но, тем не менее, они останутся, потому что нужна преемственность.
На заседании Самарской губернской думы 19 июня был назван состав нового правительства региона. Кабинет министров возглавил Александр Нефедов, уже занимавший этот пост при губернаторах Константине Титове и Владимире Артикове. Нефедов – кандидат экономических наук, прошел путь от мастера до заместителя главного инженера Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, был главой Новокуйбышевска. Николай Меркушкин предложил на пост члена Совета Федерации от правительства области кандидатуру экс-губернатора региона Константина Титова. Напомним, с 2007 года Титов уже представляет самарское правительство в Совете Федерации. Титов давно перестал быть либералом и стал образцовым единороссом, комментирует правозащитница Людмила Кузьмина. Глава Самары Дмитрий Азаров заявил, что готов конструктивно работать с новым губернатором.
Считаю, что сегодня мы все просто должны помочь губернатору как можно быстрее разобраться в специфике Самарского региона, выстроить по-настоящему командную работу. Есть главное должностное лицо в Самарской области, губернатор, и все должны понимать, что только командная работа позволит достигать результат. Вот если мы это сделаем, то результат не заставит себя ждать, я в этом убежден.
А вот что думают самарцы о новом главе региона.
Порядочный, честный, профессионально подготовленный человек. Неважно, откуда он.
Для меня не принципиально. Если своего яркого лидера нет, почему бы не просить со стороны хорошего квалифицированного специалиста? Главное, чтобы толк от работы был.
Но Артиков, предыдущий губернатор, он был вообще никакой совершенно. Человек даже ехал сюда, даже не зная, куда ездит, что тут, какие интересы у людей. Ну и все это время, в общем-то, и видно было. По обязанностям приезжает сюда. Плевать ему абсолютно на Самарскую область. Он, наверное, как ссылку все это воспринимал. У нас власти, я не знаю, иногда вот диву даешь, то ли полные дураки, то ли вот лишь бы в Москву отчитаться, что ой, мы там построим, мы сям построим. А Москва, вместо того, чтобы реально узнать, что и как, они все, о, я тут не смог, сейчас другого пришлем, он сможет. Власть у нас, как обычно, очень далека от понимания реального положения дел в стране. Может быть, они и думают, что вот сейчас вот его поставим, он сделает.
Губернатор Николай Меркушкин 19 июня попросил выпускника высших курсов КГБ СССР, главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Коматовского, курировать благосферу и социальные сети. Владимир Коматовский собирается контролировать, что самарцы пишут в интернете про губернатора и Самарский регион.
Оценка политических событий, ту, которую дают самарские блогеры, она бывает иногда очень резкой. Это специфика региона, где люди привыкли свободно и не только, кстати, в благосфере, обсуждать сложившуюся ситуацию. Тем более, что сегодня в регионе складывается такая ситуация, когда есть что обсуждать. Мне это напоминает такой некий выход кухонных разговоров на публичный уровень. Потому что блогер – это человек, который не выходит открыто в противостояние. Ему не нужно высовываться. Он может высказать свою точку зрения и не понести за это никакой ответственности.
Самарский блогер, замруководителя рекотделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин считает инициативу губернатора возрождением института цензуры.
Предложение Меркулькина человекам, то это скорее запоздалый ответ нашего губернатора на критику сейчас в интернете. Я думаю, если бы он в этом немножечко больше разбирал, он бы понял, что на самом деле даже мониторить-то все достаточно сложно. Контролировать. Ну, можно, конечно, если мы забудем про демократию, про гласность, про все то, что у нас заявлено в Конституции, то, конечно, можно и контролировать, и сажать, наказывать, как у нас это сейчас делается. Но я все-таки думаю, что у нас во власти есть не только воспитанные при советской власти чиновники, еще и более продвинутые, которые понимают, что лучший контроль – это контроль своих собственных недостатков. А в этом деле ничего лучше, чем обратная связь с народом, не придумаешь. В этом смысле мониторить надо, но для того, чтобы знать чаяния людей, знать проблемы, которые есть у людей, и решать их успешно.
Впрочем, власть не останавливается только на предложениях отслеживать выступления граждан в сети. Председатель комиссии Самарской губернской думы по вопросам депутатской этики и информационной политики, член партии «Единая Россия» Алексей Чигинев предложил законодательно запретить коллегам-парламентариям сообщать в интернет-блогах непроверенные сведения. Николай Меркушкин прославился в Мордовии тем, что ликвидировал независимую прессу, отмечает неоднократно бывавшая в республике правозащитница Людмила Кузьмина.
Про Саранск мне не нужно говорить. В Саранске в бытность господина Меркушкина я была несколько раз, встречалась с людьми там, мы пытались наблюдать выборы, и я их видела, каким образом они проводятся. Поэтому сейчас то, что будет делать Меркушкин в Самарской области, будет примерно то же самое, от него это требует система устройства власти. Нет никаких оснований сказать о том, что Меркушкин будет эффективнее для области Артикова. Никаких оснований у меня для этого нет. Это как в те времена, когда говорили, красные пришли грабят, белые пришли грабят.
Самарцы называют время губернаторства Владимира Артикова экспериментом по внедрению в Самарский регион московского стиля. Теперь, когда командировка Артикова завершена, в Самарском регионе может наступить мордовское время Николая Меркушкина.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самарской области Сергей Хазов. Мировой суд вынес первое в России решение по делу о нарушении нового законодательства о митингах. Депутат Астраханской областной думы Олег Шейн за якобы несанкционированное шествие оштрафован на 20 тысяч рублей. Можно не сомневаться, что приговор в отношении бывшего кандидата на пост мэра Астрахани и организатора беспрецедентной почти месячной голодовки будет утвержден, что позволит Олегу Шейну обратиться в Конституционный суд. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Шимон Перес сегодня в Иерусалиме обсудили проблемы, связанные с развитием иранской ядерной программы, а также расширение сотрудничества в гуманитарной области. В тот же день в Иерусалиме прошли переговоры премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху с президентом России. Обсуждались вопросы региональной безопасности. В Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа, сообщили сегодня Интерфаксу в пресс-службе суда. Оппозиционер Алексей Навальный просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить информацию о давлении на задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В Страсбурге, где проходит сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, проходят также пикеты гражданских активистов из России. Около 20 пикетчиков держат плакаты и скандируют лозунги, призывающие ПАСЕ обратить внимание на нарушение прав человека в России. В Хорватии погиб президент Федерации санного спорта России Леонид Гарт. Появившиеся в понедельник сообщения об этом подтвердили в пресс-службе Федерации. Власти Индии заявляют об аресте одного из подозреваемых в организации нападения террористов на город Мумбаи в 2008 году. Новоизбранный президент Египта Мохаммед Мурси ведет переговоры о формировании нового правительства. Назначенный на прошлой неделе министром финансов Греции Василис Рапанос подал в отставку в пятницу, спустя два дня после своего назначения. Рапанос был госпитализирован. Власти Турции подтвердили, что границу этой страны пересекли 8 дезертировавших офицеров сирийской армии. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко покидает свой пост. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Журналу российского центра «Карнеги» про Эд-Контра исполнилось 15 лет. Главный редактор этого ведущего в России политологического издания Мария Липман считает, что ее команде удалось откликнуться на основные события последнего десятилетия. Журнал отметил свое 15-летие специальным номером, в котором выступили только сотрудники российского центра фонда «Карнеги». Повестка дня российского президента. В этом номере обсуждаются текущие проблемы российской внутренней и внешней политики. Аналитик центра «Карнеги» Николай Петров посвятил свое выступление внутренней политики Владимира Путина. Он отметил, что является сторонником ускоренной политической эволюции, а не революции, заинтересованным в том, чтобы власть сама себя модернизировала, движимая стремлением не ко всеобщему счастью, а к самосохранению.
Здесь и выбора-то особого нет. Либо власть в состоянии это сделать, и тогда она сохранит свою позицию, изменившись и пожертвовав частью ради сохранения остального, либо если она это не в состоянии сделать или не успевает этого сделать, то она утратит власть, и на ее место придет другая, может быть, лучше, а вполне возможно, что и хуже. И мне кажется, что очень важным элементом сегодняшнего дня, помимо вот протестов, которые вселяют какие-то надежды, неважно, основательные или безосновательные, является и то, что расширяется общественная дискуссия, в том числе и по содержательным проблемам. Да, что и как нужно делать, что нужно менять для того, чтобы не поменять плохого лидера на хорошего, который станет плохим через какое-то время, а для того, чтобы изменить устройство системы. Рассматривается 5 сюжетов. Один – это конституционная реформа, без которой, к сожалению, даже хорошие выборы, они способны как-то оживить ситуацию, способны усилить элемент публичной политики, но не способны изменить систему. Да? То есть, если мы выбираем хороших депутатов, но эти депутаты не имеют ровно никакой власти, то это, к сожалению, не меняет содержательную систему. Поэтому сделать нужно, понятно что, нужно усилить власть президента как гаранта и одновременно резко ослабить президентские возможности вмешиваться в работу остальных институтов, обеспечить какое-то начальное, пусть разделение властей. И дальше, собственно, моя позиция заключается в том, что нет и не может быть какого-то гениального плана, там, 500 дней или неважно какого их количества, что нужно делать на каком этапе. Надо дать толчок и обеспечить, чтобы вот эта махина сдвинулась, а дальше решать проблемы по мере их возникновения, не надеясь заранее все расписать. Что касается партийной системы, то здесь очень забавно сейчас смотреть на то, что рекомендовалось до реализации пакета условного медведевских политических реформ, но и в плане партийной системы, если не говорить о регистрации, которая обеспечена, понятно, что возникает вопрос о реальной роли партии в политической системе, роли которой они сейчас абсолютно лишены. И пока то, что мы делаем, и то, что уже сделано, это возможность просто выпустить на сцену для политического шоу большее количество самодеятельных актеров. На этом пока все ограничивается. Вот если у них не будет ответственности и возможности принимать решения и отвечать за их выполнение, то мы так и будем иметь там не сколько там сейчас, 25 нынешних уже зарегистрированных, там, а 125 партий без каких-то содержательных изменений. Третий сюжет – это, понятно, избирательная система и выборы в целом. И, на мой взгляд, это главное, что вот те предложения по изменению политической системы, которые здесь обсуждаются, они сейчас, как мне кажется, взаимоприемлемы и для власти, и для общества. И я не считаю, что здесь у власти интерес принципиально другой. Если власть хочет себя сохранить, то она должна принять вот эту некую новую систему правил. Какие-то изменения уже происходят сейчас, но не в той степени и не в том объеме, в котором нужны. Но, на мой взгляд, избирательная система и выборы – это вообще главное звено. Это, собственно, тот механизм, который уже сейчас обеспечивает и дальше будет способствовать дальнейшей политической модернизации. Ничего другого не нужно, кроме как нормальных или приближающихся к нормальным выборов и нормальной роли, которую выборные офисы играют в политической системе. Дальше уже все остальное будет подтягиваться. А остальное это здесь рассматривается еще гражданское участие, которое сейчас с одной стороны усиливается спрос на это, а с другой стороны власть старается предложить что-то, чтобы участие было примерно таким же, как политических партий в политической жизни. То есть, чтобы формально участие было, но реально, чтобы власть была гарантирована от какого-то нежелательного для нее вмешательства. Это, мне кажется, ни в интересах ни власти, ни общества.
Аналитик Николай Петров остановился на важном и часто забываемом сюжете. Все же по Конституции Россия не унитарное государство. Каковым она де-факто с некоторыми исключениями стала при Путине, а конституционная федерация.
Реальный федерализм. Федерализм – это в наших условиях гигантской страны, это почти синоним демократии. Без федерализма, без предоставления регионам самостоятельности не может нормально развиваться демократия в стране. И просто по понятным причинам, да, для такой гигантской страны, если вы хотите, чтобы она управлялась, и хотите, чтобы она управлялась из единого центра, этот центр должен быть жутким по жесткости и эффективности, чтобы из Москвы решать все, что должно делаться во Владивостоке. На мой взгляд, если последние 12 лет нашей жизни они могли описываться как движение маятника от региона в сторону центра, движение, которое сначала было позитивным, потому что устранило перекос в сторону регионов, когда они были излишне самостийными. А очень скоро, там, году в 2003-м, маятник прошел вот это сбалансированное положение и пошел слишком далеко в сторону центра. Настолько далеко, что это стало большим бременем для системы. Есть идея, что, скажем, возвращение условное к прямым выборам губернаторов – это не столько реакция на протесты, сколько реакция на поражение «Единой России» на декабрьских выборах, когда Кремль реализовал свою мечту, заменил всех самостоятельных губернаторов губернаторами лояльными, а потом оказалось, что эти лояльные губернаторы не в состоянии обеспечить нужный для Кремля результат. И вот здесь, мне кажется, мы видим, что маятник пошел в обратную сторону. Он идет туда уже некоторое время, существенно до начала протестов это началось. Я бы этот поворотный пункт отметил бы концом лета прошлого года и взял бы праймерис «Единой России» как механизм политического торга между федеральными и региональными политическими элитами. И, на мой взгляд, следующие несколько лет нашего развития, неважно как власть будет себя вести, они будут определяться двумя такими мегатрендами. Один мегатренд – это изменение формата отношений власти и общества, и это то, что уже происходит, и то, на что направлены нынешние протесты. А второй мегатренд – это изменение взаимоотношений между центром и регионами существенно в пользу регионов. И можно только надеяться, что, двигаясь в обратную сторону, мы не будем повторять всех тех ошибок, которые делались, когда двигались изначально.
Николай Петров сделал вывод о возможности в России перемен, которые возникнут не по воле следующей некому плану власти, а в силу ее сиюминутных реакций на возникшие проблемы.
Экспертов попросили предложить оптимистический и пессимистический сценарий развития страны. Оптимистический сценарий выглядел следующим образом. Владимир Владимирович Путин понимает, что в 2018 году ему не удастся спокойно уйти, если он не изменит, не модернизирует систему, и он начинает развивать развивать институты. Года 2-3 он их развивает, и они уже становятся достаточно сильными для того, чтобы это движение поддерживалось и без монаршей воли. Да? То есть идея оптимистов заключается в том, что добрый царь начинает хорошие реформы. Идея пессимистов была сформулирована названием сценария «Путин-Шмутин». И идея была такая, что на смену популисту Путину с плохим порядком в силу слабых институтов приходит другой популист Шмутин, который говорит о демократии, но демократия тоже плохая, потому что институты слабы, и мы попадаем в такой замкнутый круг по латиноамериканскому образцу, когда после демократии по Ельцину народ требует порядка по Путину, а наевшись этим порядком, через 10 лет снова требует демократии по Ельцину. И вот как разорвать этот круг, и, значит, в этом заключается весь фокус. И чтобы не кончить на пессимистической ноте, я предложу свой сценарий реактивной модернизации, который, на мой взгляд, заключается в том, что нет доброго царя, нет единого плана, по которому меняется страна, нет грамотной и конструктивной активности снизу, чтобы эти изменения происходили оттуда, а есть просто старая, дряхлая, очень неэффективная система, которая сталкивается с какими-то проблемами. И каждый раз на коленке она решает эту проблему, движимая просто чувством самосохранения. И вот последовательность этих отдельных решений, она и складывается в такой нормальный тренд политической модернизации, который, как мне кажется, если абстрагироваться от негативных моментов, мы наблюдаем уже сейчас и, бог даст, будем наблюдать и в будущем.
Говорил политолог Николай Петров. Особое место в проблематике журнала «Про и контра» занимает Северный Кавказ. Та же Чечня, находящаяся в особых, более чем конфедеративных отношениях с унитарной Россией. Чечня является особым субъектом, тоталитарным государством якобы шариатского типа с помощью бюджетных дотаций, ассоциированных с российским государством, но проводящим собственную внутреннюю, а подчас и внешнюю политику. Сотрудник фонда «Карнеги» Алексей Малашенко заметил, что он анализирует положение на Северном Кавказе и его шариатизацию не для того, чтобы давать советы Владимиру Путину или Дмитрию Медведеву.
Первый вопрос, который возникает, а власти можно давать советы и нужно? По-моему, абсолютно бессмысленно. Когда-то мы пытались, когда были помоложе и поглупее, это делать, но как-то никто советы не слушает. Как воспринимает власть Путин, Медведев или Шмутин? А так, как хочет. Да информация оттуда поступает очень занятная. Мне вот доводилось там разговаривать с разными людьми, которые дают эту информацию. Они не скрывают, что они врут. Например, в том же Дагестане некоторые министры. Они реально говорят одно за рюмкой коньяку, а другое потом посылают наверх и абсолютно честно говорят, что если мы будем давать не ту информацию, то мы просто не будем министрами. Такой здоровый цинизм. Причем это не только в одной республике, это вообще по республикам, что очень занятно выглядит. И в итоге, плюс ко всему, власть, она желает видеть только то, что ей угодно. Реальность воспринимается через кривое зеркало, причем в каждой республике по своему кривому зеркалу. И естественно, что опаздывает за событиями. Как результат, это ползучая гражданская война в Дагестане. Когда ты туда попадаешь и общаешься, так сказать, вот, не только в этой Махачкале сидишь, но ездишь, то видишь, что каждый день вокруг тебя кого-нибудь убивают или взрывают. Каждый день, а не каждый месяц. Так что вот такая ситуация. Какое наше видение? Я не могу себе представить, чтобы у кого-то или там в каком-то центре или у какого-то ученого было только объективное видение. Поскольку Северный Кавказ – это тот кусок, где без субъективности, в общем-то, ну никак не получается. Ты можешь сам читать до бесконечности сам все, что пишется, потом, когда попадаешь, то у тебя действительно происходят какие-то перемены. И наоборот, те люди, которые там сидят и читают то, что пишется здесь, то у них тоже, так сказать, вот те эмоции, которые там они испытывают, когда они накладываются вот на академическую, там всякие материалы, там тоже возникают какие-то проблемы, ну, я бы сказал, ну, собственного менталитета, собственного действия. Это очень любопытно. И это не только там по Чечне и по Дагестану, это, в общем, действительно по всему региону. Что это за субъект? Там две позиции, или такая, знаете, двусмысленная позиция, что это, конечно, кусок России, это безусловно, тут никто не спорит, но это еще вот то, что называется внутреннее зарубежье. Вот есть и то, и это. И тот прав, и этот прав. Потому что Ну, типичный кусок России, а Северный Кавказ по всем параметрам, абсолютно, не знаю, экономика, политическая организация и так далее. А с другой стороны, вот то общественное устройство, то сознание, та религия, тот ислам, который там есть, он отделяет Россию от Северного Кавказа. И тоже какое-то получается зазеркалье. И тот прав, и этот прав. Как найти середину, как найти какое-то оптимальное понимание, что вроде наше, а вроде и движется неизвестно куда. Причем само по себе движется, его ничто не толкает, как бы вот такой дрейф. Это тоже так. Поэтому и в этой ситуации, конечно, очень возрастает фактор субъективного понимания. Еще один вопрос. Пока что он не обсуждается, но я думаю, что рано или поздно это придет. По аналогии с Центральной Азией, например, или Южным Кавказом. А вообще-то такой регион есть? Сам Северный Кавказ. Вот мы настолько к нему привыкли, что это что-то целостное с едиными тенденциями, а когда... Особенно какие-то вот бывают мероприятия, где участвуют люди из разных республик, причем там не какие-то, так сказать, болтуны, а исследователи, аналитики, то там огромная разница, там, допустим, между чем и чем. Там Карачаево-Черкесия и, хотя бы возьмите Чечню. Да, один регион там, да-да-да, но чем дальше, тем больше различий. Поэтому, когда говорим российская политика на Северном Кавказе, а ее, кстати говоря, нет, то она распадается... на вот отдельные вот эти фрагменты. Это хорошо, это плохо, это правильно, неправильно. Но, по-моему, тенденция такова, что вот весь объять Северный Кавказ и к нему подобрать какой-то ключик только на основании того, что там они платят 42% цены за газ, а, кстати, везде по-разному платят, уже невозможно. Вот какие-то, видимо, востребованные другие подходы. Конечно, ислам, конечно, шариат. И тоже субъективность. Вот сам я знаю очень многие цифры, что да, там шариат, это все преувеличение и так далее, и так далее. Когда непосредственно сталкиваешься с ситуацией, да, там очень много этого шариата. Это Дагестан, это Чечня, это Ингушетия, сейчас еще и Кабардино-Балкария. И описать это в академических цифрах, даже на основе опросов, очень трудно. Я видел, очень много вот таких вот попыток. Но сказать на выходе, а что там, собственно, происходит, я не знаю. Вот тут вот в этом отношении, я думаю, что моя позиция уязвима, потому что очень многое исходит из видения, из наблюдений, из разговоров с людьми, там, когда собираются по 200 сам человек, и все обсуждают только исламскую проблему, как это хорошо. От шоферов, там, я не знаю, до академиков местных. Какие бы потом ни были цифры, и как бы потом они не отвечали на все эти вопросы отдельно, то есть, вот, какими бы они как респонденты не выглядели, вот этот вот дух, он на самом витает, сам хотите или не хотите. И кроме того, вот пока не будут работать законы, пока российское общество все будет практически жить по договоренностям, то, что мы видим все время, а чем шариат хуже? Ну, есть какой-то единый закон, там, а дата, еще что-то. А как быть-то? Поэтому я считаю, что вот таким парадоксальным образом вот это вот беззаконие, несоблюдение законов, вот эти вот договоренности, они усиливают вот тот элемент шариатизации, который там есть. И ведь еще 5-6 лет тому назад говорили, да нет, это невозможно. Ну что вы, бывшие коммунисты, бывшие алкоголики, как это так? Нет. А ведь пошло.
Востоковед Алексей Малашенко проводит параллели между событиями на Ближнем Востоке и на российском Северном Кавказе.
Вот так же, как это было, в общем-то, неожиданно для того, что называется мировое сообщество, потому что 10 лет тому назад никто не мог бы представить, что на выборах побеждает Табрак-мусульманин. Вот точно так же мы, по-моему, недооцениваем наш Северный Кавказ, особенно Дагестан, особенно Чечню, Ингушетию и уже Кабардино-Балкарию. Потому что вопрос, который люди там сами себе ставят, а потом и тебе задают, а почему там можно, а здесь нельзя. А чем мы хуже братьев-мусульман? Мы не сепаратисты, мы вот какие-то совсем другие. Но мы хотим, а так, как они. Поэтому как, опять же, власть к этому должна относиться, который одной рукой берет письма от братьев-мусульман оттуда и приглашает оттуда же Хамас, чтобы поговорить, а тут давит всех подряд, это тот вопрос, с которым мы уже встречаемся, и это будет дальше продолжаться, как не знаю. Но это фактор, и мы от него никуда не уйдем. Ни Путин, ни Медведев, ни Новодворский, если будет президентом. Опять-таки, Северный Кавказ – это часть России, и Какая ситуация, которая там будет возникать и складываться, это зависит от двух, конечно, факторов. Это прежде всего от ситуации в самой России. Ну так, условно и очень глупо. Будет тут модернизация или не будет? А там ведь тоже говорят, что необходимо модернизировать Дагестан. Ну, можете себе представить отдельно модернизацию Дагестана. Это же просто замечательно. Я не ожидаю больших перемен. Я думаю, что это будет стагнация. Примерно то, что будет происходить у нас. Все те перемены, которые будут происходить здесь, если вообще будут, они будут приходить туда с опозданием. А времени очень мало. Когда зимой пошли разговоры о слабости Путина, о втором туре, ну, вы знаете эту всю кухню, то, в общем, выяснилось, что если здесь вот это начнется, то реакция на Северном Кавказе будет прежде всего реакция на слабость власти. Не на то, что тут демократия, не на то, что тут какое-то сам гражданское общество, а именно вот на то, что центр еще более ослаб, и этим нужно воспользоваться. Так что, что там будет через 2 года, через 3 года, я просто не знаю.
Говорил доктор исторических наук Алексей Малашенко. Еще одна важная тема – внешняя политика. В России принято анализировать события в имперско-патриотическом ключе. Глава российского центра фонда Карнеги Дмитрий Тренин предлагает иной взгляд, не огульного, но критика, крайне дипломатично указывая на странности внешнеполитического курса России времен Владимира Путина.
Главная проблема, которую я вижу, заключается в том, что внешняя политика, она очень гордится своим прагматизмом. И, как часто бывает, недостаток – это продолженное, просто продолженное достоинство. Вот это достоинство прагматизма, когда оно абсолютизируется, когда прагматизм является, собственно говоря, не только формой, но и содержанием внешней политики, это, на мой взгляд, является проблемой. Главным недостатком, на мой взгляд, является дефицит стратегии, дефицит стратегического мышления и неспособность увязать какие-то фундаментальные вещи в общем рисунке внешнеполитической стратегии. Если главной целью страны должно быть, это признается, это декларируется, и я об этом здесь тоже пишу, привлечение внешних ресурсов для модернизации России, то, и, конечно, мы делаем сразу оговорку при обеспечении приемлемого уровня национальной безопасности, то тогда, в общем-то, все остальное вроде бы должно укладываться в эту схему. Но получается так, что какие-то вещи и довольно часто друг другу противоречат. Причем настолько, что вроде бы главная цель, она оказывается очень хрупкой и практически уже в какой-то близкой перспективе, она вообще отметается как нереалистична. Ну, например, да, мы говорим, что мы стремимся, Россия, установить совершенно новые, принципиально новые экономические отношения, близкие экономические отношения со странами Европы и Америки, и создать совершенно иные, гораздо более благоприятные условия для экономического развития страны, внешние условия. Но при этом, если каким-то образом будут заденуты наши интересы в области противоракетной обороны, то тогда вот это все летит совсем. Хотя серьезные специалисты говорят, что даже при самом худшем варианте развития ситуации в области противоракетной обороны потенциал сдерживания сохраняет. Рано кричать «караул» и рано все сливать. А фактически получается, что слив может быть довольно скоро объявлен. Если все-таки считать, что главной целью является модернизация, главным ресурсом этой модернизации страны Организации экономического сотрудничества и развития, то внешняя политика становится поиском баланса между экономикой, собственно говоря, геополитикой и национальной безопасностью. Вот этот баланс, опять-таки, не всегда получается поддержать или установить. В том, что касается регионального лидерства в СНГ, на мой взгляд, это, в принципе, не должно противоречить основным постулатам российской внешней политики, направленной на помощь модернизации. Но при этом такое лидерство не должно превращаться в поиски недостижимого нового варианта большой России, поиски доминирующего положения, поиски создания какого-то нового центра силы. Если есть готовность к лидерству, то такое лидерство прежде всего, конечно, должно реализовываться в экономической сфере, но это должно быть именно лидерство, а не не начальствование, не доминирование с самого начала.
Известный российский социолог Лев Гудков отметил, что сегодня очень важно, что центры Карнеги и журнал «Про эт Контра» показывают альтернативу в такой табуированной области, например, как внешняя политика.
Достоинством этого журнала, мне кажется, именно то, что он предоставляет площадку для дискуссий. Общественное мнение или население, общество полностью отдало сферу внешней политики власти и фактически в нем не участвует. Представление о внешней политике как геополитике или реальной политике, реальполитик, это представление 19 века. Это такая площадка для хищников, каждый со своими интересами, банка со скорпионами, где побеждает сильнейший. Поэтому появление хоть какого-то света, другой точки зрения на эту сферу, рассмотрение российских проблем в каком-то более широком международном контексте, не с точки зрения какого-то ведомства, МИДа и еще прочее, а именно в сфере проблем, будь то вестернизация, будь то модернизация, можно по-разному называть. Но самое важное, что здесь разные ценностные основания. И вот внесение других ценностных позиций в рассмотрение тех или иных проблем, образование, Кавказ, ислам, историческая память, Афганистан, Европа, каждый раз это менялись, но тем не менее само внесение здесь специфических новых ценностных позиций, оно резко расширяло возможности для понимания диалога. И это, мне кажется, безусловно, достоинством журнала и всего центра Карнеги. Это позиция журнала, это позиция открытого общества, диалога и взаимопонимания.
Центр Карнеги и журнал «Про эт Контра» пытаются сформулировать то, что не делает официоз – западническую модель поведения правящей элиты. Но элита идет пока в другом направлении. Тем хуже для нее и тем хуже для России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 2 июля очередная программа из цикла «75 лет большому террору в СССР. Уничтожение сторонников социалистической альтернативы большевизму, эсеров и меньшевиков». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После продажи этих предприятий и очистителей людей просто выбрасывают на улицу.
В один из парламентских дней гражданские активисты намерены также маршем пройти.
Споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно быть.
По мнению противников проекта, под угрозу ставятся здоровье и жизнь людей.
Турецкий истребитель проводил тренировочный полет для проверки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».